Символический миф, который до того считали не имеющим значения вымыслом, оказался по Энимозеру умно составленным выражением строго научной истины природы. Наши физики гордятся достижениями нынешнего века и обмениваются гимнами восхвалений. Их выразительное чтение лекций в аудиториях, их цветистая фразеология требуют только небольших изменений, чтобы эти лекции превратились в мелодичные сонеты. Наши современные Петрарки, Данте и Тассо состязаются с трубадурами старины в поэтических излияниях. В своем не знающем границ прославления материи они влюбленно воспевают смешивание блуждающих атомов, любовные связи протоплазм и жалуются на кокетливое непостоянство сил, которые так провокационно играют в прятки с нашими серьезными профессорами в великой драме жизни, называемой ими «корреляцией сил». Провозгласив материю единственной самодержавной царицей беспредельной вселенной, они насильно лишают ее супруга и помещают вдовствующую королеву на великий трон природы, покинутый изгнанным духом. А теперь они стараются заставить ее показаться такой привлекательной, как только можно среди воскурений и поклонений в святилище, которое они сами построили. Разве они забыли или совсем не знают того факта, что при отсутствии его законного владельца этот трон – не что иное, как гроб, поваленный, внутри которого все гниль и разложение? Что материя без оживляющего ее духа есть только грубые испражнения, выражаясь герметическим термином, что она – ничто другое, как бездушный труп, чьи конечности для того, чтобы двигаться в нужном направлении, требуют присутствия разумного водителя в великой гальванической батарее, называемой жизнью. В чем же в особенности познания нынешнего века так превосходит познание древних? Когда мы говорим «познание», мы не имеем в виду блестящих и ясных определений, которые современными учеными присвоены даже самым пустяковым деталям по каждой отрасли науки, как бы мала она ни была. Мы не имеем в виду названий для каждого нерва и артерии в человеческом и животном организмах, обозначений для каждой клетки и волокна в растении. Мы имеем в виду философское окончательное выражение каждой истины и природы. Величайших философов древности обвиняют в неглубоком и поверхностном знании как раз этих деталей точной науки, которыми современники так много хвастают. Платон объявлен различными его комментаторами совершенным невежею по части знаний, касающихся анатомии и функций человеческого тела. Он якобы не знал ничего о роли нервов в передаче ощущений и не был способен ни на что лучшее, как на высказывание необоснованных суждений по этому поводу. Он просто обобщал деление человеческого тела, говорят они, и не дал ничего похожего на атомические факты. Что касается его взгляда на человека как на микрокосмоса, являющегося по его идее изображением макрокосмоса в миниатюре, то это слишком трансцендентально, чтобы наши материалистические скептики стали уделять ему хотя бы малейшее внимание. Идея, что строение человека так же, как и Вселенной, образовано из треугольников, кажется абсурдной и смешной нескольким его переводчикам. Один единственный из последних профессоров Джовит в своем предисловии к Тимею честно замечает, что современный физик-философ едва ли признает заслугу быть теми костьми, из которых он сам поднялся к высшему знанию. Забывая, как много помощи получили физические науки сегодняшнего дня от метафизиков древности. Если вместо споров и указаний на недостаточность и иногда отсутствие терминологии у Платона и также строго научных определений в его трудах, мы начнем тщательно анализировать их, то в одном только Тимее мы обнаружим, несмотря на его ограниченные размеры, зародыши всех новых открытий. Кровообращение и закон всемирного тяготения в Тимее ясно упомянуты, хотя первый из этих фактов может быть и не так ясно обрисован, чтобы противостоять повторным атакам современной науки, ибо, по словам профессора Джовита, открытие, что кровь вытекает с одной стороны сердца по артериям, чтобы вернуться в него с другой стороны по венам, не было ему известно, хотя Платон прекрасно был осведомлен о том, что кровь находится в постоянном движении. Метод Платона, подобно геометрическому, был методом суждений, идущих от всеобщего к частному. Современная наука напрасно ищет первопричину в перемещениях молекул. Платон искал и находил ее среди величественно проносящихся миров. Ему было достаточно знать великий план творения и быть в состоянии проследить самые мощные движения Вселенной через их изменения до их конечных состояний. Мелкие подробности Вселенной, наблюдением и классификацией которых с такой старательностью занимается современная наука, не привлекали внимания философов старины. Отсюда получилось, что в то время как мальчишка-пятиклассник из английской школы может более учено болтать о мелочах физической науки, чем сам Платон, с другой стороны, самый тупой из учеников Платона мог сказать больше о великих космических законах и их взаимоотношениях и мог продемонстрировать гораздо лучшее знакомство с ними, а также управлять оккультными силами, скрытыми за этими законами, чем наиболее ученый профессор наиболее знаменитой академии наших дней. Этот так малопонятный факт, которого не заметили и не оценили переводчики трудов Платона, объясняет все это самовосхваление, в какое впадаем мы, современники, когда говорим об этом философе и о подобных ему. Приписываемые им ошибки по анатомии и физиологии преувеличены чрезмерно, чтобы удовлетворить наше самолюбие на идеи о нашей превосходящей учености, и вследствие этого мы упускаем из виду блеск и красоту разума, которыми украшены века прошлого, словно кто-то в воображении стал увеличивать солнечные пятна до того, что это яркое светило оказалось полностью в затмении. Невыгодность современных научных исследований проявляется в том факте, что в то время, как мы имеем название для наиболее незначительных частиц минералов, растений, животных и человека, наимудрейший из наших учителей не в состоянии сказать нам ничего определенного о той жизненной силе, которая производит изменения в этих царствах природы. Нет необходимости приводить другие подтверждения к сказанному, чем те, которые по этому поводу высказаны самими высшими авторитетами науки. Немало требуется мужества человеку, занимающему видное положение в мире науки, чтобы справедливо воздать должные достижения древних перед лицом широкой публики, которой не хочется ничего другого, как их унижение. Когда мы встречаемся с подобным случаем, мы с радостью кладем лавровый венок к ногам такого отважного и честного ученого. Такими являются профессор Джовит, глава Балиолского колледжа, и профессор Региус из Оксфордского университета, знаток греческого языка, который в своем переводе трудов Платона, говоря о физической философии древних в целом, отдает ей справедливость. Первое, что идея существования звездных туманностей была получена от физиков древности, поэтому ее нельзя обосновывать на телескопических открытиях Герschel, как это делает Дрейпер. Второе, что животные развились из переселившихся на суши лягушек, а человек развился из животного. Этого мнения придерживался Анаксимен. В VI веке до Рождества Христова профессор мог бы к этому добавить, что эта теория существовала за несколько тысяч лет до Анаксимена, что она пользовалась признанием среди халдейцев и что дарвинская теория эволюции и обезьяньи теории имеют допотопное происхождение. Третье, что даже Филолай и ранние пифагорейцы верили, что Земля – это небесное тело, вращающееся в космосе, как и другие звезды.